Это был человек в высшей степени импульсивный, нервный, порой истеричный. Человек, который никогда не был уверен в себе. И от этого очень много потерял в жизни. От этого очень много сражений проиграл. И вот, оглядываясь на опыт отца, Иван III пришел к выводу, что главное – держать себя в руках постоянно. И порой просто чувствуешь, как он держит себя, как темперамент у него, несомненно, был сильный, яркий темперамент. Но он его сдерживал, он заставлял себя выжидать. И он был великолепный мастер держать паузу. Умел достигать своих целей, просто ожидая, пока все само, так сказать, развалится, и вовремя сделать необходимый ход. Но иногда, вы знаете, все-таки вот этот темперамент у него, конечно, проявлялся. И вот мне очень нравятся рассказы летописей о том, что Иван III очень любил гасить пожары. Угу. Вот Москва постоянно вспыхивала. Да, то там загорится, то там. И вот когда он узнавал об этом, ну или колокол звонит, или какие-то, значит, вести приходят, он чем бы ни занимался, бросал все, значит, прыгал на коня и скакал туда, где горит. И в то время ведь не тушили, не заливали водой, а растаскивали горящие хоромы по бревнышку. И вот он хватал багор и начинал вот эту игру с огнем, растаскивание огня, когда кругом летали горящие головешки, когда телохранители его буквально за руки оттягивали, чтобы там бревно какое-нибудь на него не свалилось. Но он любил игру с огнем. Вот здесь прорывается его темперамент. То есть без темперамента он бы не стал великим человеком, понимаете? Потому что нужно великому человеку быть с одной стороны прагматиком, с другой стороны фанатиком, темпераментным человеком. И вот он совмещал и то, и другое удивительным образом. И в этом секрет его величия.
Красивая картинка. Вот Иван III, растаскивающий по бревнышку палаты. Я бы хотел добавить картинку неожиданно, но некрасиво, а страшновато. Представьте себе, маленький мальчик, а потом подросток, стоит рядом с тронным креслом отца. Отец слепой. И мальчик видит, как приближенные его, близкие, дальние люди, в зале вокруг него собравшись, одно говорят вслух, а по-другому, там, сказать,
да, это хорошая
перемигиваются,
школа, да.
Подходят друг к другу, договариваются тихонечко. Так что отцу не видно. Но ему-то видно, и он всем им будет знать цену, ставшую взрослым.
И все запоминает.
И все запоминает. Да. Он, понимаете, это опыт чудовищного холода, который лег на плечи мальчика, потом юноша. И он принял его на свои плечи, взвалил его на себя и выдержал. Это человек с поистине стальной, титановой волей, абсолютно несгибаемой.
Но он ее превратил, этот, то, что он запомнил, превратил не в месть, а в созидание.
Да, понимание, понимаете, да, он понимание мог людей. Взять на себя груз вот этого ужаса межчеловеческого скотства на самом высоком уровне политики, выдержать и преобразовать нечто созидательное.
Мне кажется, что вот если очень емко сформулировать характер, это соединение выдержки и решительности. Uh-huh. А почему решительность? Ну, можно посмотреть на какие-то меры государственные, принятые впервые им, потом узаконены. Это, например, госмонополия на спиртное, введена при нем была. Да? Или, допустим, санитарные досмотры на таможне продуктов. Такая прогрессивная мера, которая сейчас очень актуальна, да? То есть модернизация имела актуальность. Потом надо понимать, что я уж не знаю, заслуга ли это государя, или действительно это заслуга народа, но наступило короткое время изобилия, когда, как один из путешественников писал, говядину не на вес продавали, а на глазомер, отрезали на глазок.
Каких бедствий почти не было при Иване.
Счастливое царствие. Да, давайте, вот Кремль, вот в нынешнем его виде, это же тогда, почему, какое сам Иван III принимал в этом участие, ну, я не знаю, там, на архитектурном уровне.
Мне кажется, что вот мы говорили о том, как Иван III как бы расширил колоссально Русь, стер границы феодальных княжеств, сделал Русь огромным универсальным государством, фактически империей. Но он и русское искусство, и русскую архитектуру в первую очередь сделал частью мировой архитектуры. Это уж во всяком случае совершенно определенно. Сторонний наблюдатель около 1500 года мог бы увидеть, что Москва повернулась в своем пути развития и пошла по европейскому движению, как он двинулся в полностью в сторону Европы. И на самом деле, вот я-то убежден, что искусство эпохи Ивана Третьего, наверное, с этим не все согласятся, но это, по существу, есть одна из форм придворного ренессанса, который был при многих итальянских или европейских дворах, именно придворного, да, он не разошелся по всей стране. Но то, что было сделано, это было и то, о чем свидетельствует Кремль, это о том, что Ренессанс в своем высоком значении, то есть как явление, изменившее искусство в самом широком смысле, было утверждено при Иване Третьем замечательными и русскими, и псковскими, и тверскими, но и в том числе огромным числом итальянских мастеров, которых не было ни в одной стране, да и даже во всей Европе к северу от Альп не было столько итальянских мастеров, это доказано документально, сколько в Москве в конце царствования Ивана Третьего.
В Москве удалось в русскую культуру вплавить огромное количество опыта византийского, итальянского, и, собственно, в 15 веке была возможность, что Россия разойдется на разные государства. Собственно, северно-русский архитектурный, культурный, символический опыт уже здорово отличался от Владимирской земли и от Литовской Руси. Вот, так сказать, этот северно-русский опыт удалось вплавить в коренную русскую культуру, вернуть его туда в значительной степени. И, собственно, замечательный символ, который долгое время был очень любим в Москве, это всадник с охотничьей птицей, опять-таки взят из очень древних византийских традиций. Нужно было это привязать к Москве, нужно было дать ей лицо, нужно было сделать из большого деревянного, несколько хаотично построенного города столицу с прекрасным каменным сердцем и разгоряченным новой символикой умом.
Вот в том, что Иван Третий строил, и строительство государства, и строительство конкретных зданий, сооружений, есть определенная внутренняя логика. И вот эта логика очень интересна. Смотрите, ведь первое, что он строит собор. Собор как символ некоего духовного единения страны, людей. Второе, что он строит крепость. Он строит крепость как символ национальной независимости, прежде всего. И уже в последнюю очередь он строит свой собственный дворец, который был закончен только в 1508 году. Так что вот такая логика идет. Сначала единение, единение порождает независимость, а дальше уже можно позаботиться о себе. Мне кажется, в этом есть определенный исторический урок.
Иван сгорает, погорельцем становится в Кремле в 1493 году, деревянные хоромы сгорают, и он ездит по пригородным дворцам,
да, да,
и останавливается у Николы в Подкопаево, крестьянских дворах под конюшней. Никола Подкопаев – это церковь. А вот в крестьянских дворах под конюшней, представляешь себе, сверху ступают кони, снизу на соломе спит государь, в это время его войска освобождают Вязьму. Подкопаево – это Хитровка, такой первый хитрованский бомж. Но это просто маленькая иллюстрация.
Ну, это просто образ Москвы до сих пор, в прошлом веке, в позапрошлом веке. Так, ну, как это родилось? Кто, вот, меня, едешь по Италии, ты видишь часто эти ласточкины гнезда, эти зубцы, а вот, ну, я башен таких в чистом виде не видел.
Ну, потому что башни были совсем другие. Они перестроены в 17 веке, вот завершение, между прочим, в основном...
Они были более средневековые, без этих плоские.
И вот такой был Кремль. И здесь он собирает, ведь Ренессанс очень разный, он собирает совершенно разный Ренессанс. Крепость Ломбардская, самая перспективная, ну, самая прогрессивная крепость, которая могла быть. Собор, связанный с Михаилом Архангелом, чисто венецианский Ренессанс, абсолютно неотличимый по деталям, но абсолютно с русским пространством. И безумно сложный по пониманию Успенский собор, где соединяется то, что ренессансные мастера называли маньера грека. Они тоже знают, что такое византийская архитектура. И вот русское посольство Семена Толбузина, а Семен Ферраванти специально везет в Венецию показать собор Святого Марка, и летописец это отмечает, как они это смотрят, чтобы русские поняли, что Аристотель Ферраванти знает, что такое византийская традиция. И это было сознательное создание, вот совершенно справедливо, сначала храма, потом крепости и, наконец, дворца, тоже ренессансного.
Я бы добавил относительно Кремля, а Кремль того времени был значительно проще, строже, в какой-то степени страшнее, чем нынешний. Вот те, кто был в Коломне, коломенский Кремль отчасти младше брата, в чем-то, в общем, и старше, чем Кремль московский, он там в какой-то степени более мощный, чем московский. Вот он оставляет впечатление того Кремля, который был у нас при Иване Третьем, при Василии Третьем. Это крепость совершенно подавляющей мощи. А один вид ее должен производить такое впечатление, я ж не знаю, как египетская пирамида производит на туриста. Это совершенно лишенный нарядных завершений на башнях Кремль, очень суровый, очень мощный и очень устрашающий. И нигде по всей России подобной крепости не было ни одной. Это было не только укрепление, а это было создание определенной картинки, посмотрев на которую, заезжий человек подумает, а стоит ли связываться.
Хорошо. Последний вопрос, он очень простой. Я даже предполагаю, как вы ответите, но его все-таки нужно задать, коль скоро мы говорим об этой фигуре, именно потому, что она отчасти забыта, отчасти оттеснена на задний план. Вот в этом проекте, прогремевшем «Имя России», по-моему, не было Ивана Третьего в списке персонажей. В Москве, столице этого государства, которое вот и окрепло, включая Кремль каменный, в это время, и, собственно, само государство возродилось после Ордынского ига и, опять же, больше, чем полвека независимости, больше, чем полтысячелетия сплошной независимости, чем мало кто вообще может в этом мире похвастаться из стран, из государств. Нет же памятника Ивану Третьему. Нет. И не планировалось никогда. И не собирается никто. Вопрос простой. Нужно ли? Непременно ли нужно? Или можно отодвинуть? Сейчас же много предлагается памятников. А если нужно, то где?
Я полагаю, что это не только необходимо, это нравственный долг поставить памятник Ивану Третьему. Я бы сказал, что Ивану Третьему место в Кремле, а не где-нибудь еще.
Я опасаюсь... У вас тут точно есть ответ, наверное, уже.
Да, я немного опасаюсь вот этого тиража трехмерных скульптурных изображений при современном уровне развития искусства.
Ну, это тоже, да.
И мне кажется, что традиция подсказывает нам какие-то нечеловекоподобные варианты решений. И в этом смысле колокольня Ивана Великого, как вы сам
говорите. Она уже есть, да. Но...
Это памятник Ивана Великого, при том, что это церковь Иоанна Лестничника в великом большом столпе. Но получается совмещение смыслов. Колокольня в честь Ивана Великого, но в Кремле есть Ивановская площадь, то есть площадь при колокольне Ивана Великого. Гроб его стоит в Архангельском соборе, в отличие от гроба Ивана Грозного, который как-то спрятан в предел. Гроб Ивана Третьего, над гроби символическое изображение, доступно, и можно принести цветы, просто вспомнить этого человека.
Ну, я считаю, что это вообще позорное для нас явление, что до сих пор нет памятника создателю российского государства, строителю Московского Кремля. Памятник этому человеку, безусловно, должен находиться в центре Москвы, в Кремле, напоминать о великой истории России.
Конечно, он должен быть зафиксирован в московском пространстве и в российском. Кстати, может быть, еще надо подумать о российском, какое-то найти место. Может быть, в Новгоре или еще где-то надо подумать.
Ну, а там что быть? Сейчас в Новгоре, в этой точке что-нибудь?
У моста через Угру есть памятник, по-моему, советский еще. Советский.
Да, там воин такой бетонный.
Да, и на устье Угры есть Спасо-Воротынский монастырь, который литература иногда называет памятником стоянию, но в этом есть большие сомнения.
Но опять же странно, вот от этого события отсчитывается, что они независимы после этих 240 лет.
Суверенитет России,
да,
память,
да,
суверенитет России, которую мы загадочным образом празднуем 12 июня по поводу выхода Российской Федерации
и
Российской
империи. И в этой точке ничего нет. Там 5 памятников, 5 каких-то вех, да, где центр России якобы находится. Я так и не понял, где он находится, поскольку там много всяких шаров установлено. Здесь ясно где. Просто слова названы, имя есть, и ничего нет.
Ну, знаете, я согласен с Рустамом, что должно быть гражданское почитание Ивана Третьего. И в Мне кажется, оно не будет установлено, пока не возникнет его памятник. Не обязательно в Кремле, но сделать так, как сделал бы Иван III, то есть поставить церковь и, так сказать, создать вокруг этой церкви мемориальный ансамбль и возродить традицию создания мемориальных церквей с существенным историческим.
А если я рискну от себя предложить, просто воспользуюсь конъюнктурным моментом, а вот этот снесенная Россия, вот этот...
А вот это вот, был...
Там есть какая-то привязка историческая?
Ну, там есть древний Анненский храм, и, собственно, он с эпохой Ивана III связан, и было бы очень славно, если бы там вместо этого, извините за выражение, гроба каменного...
Не, ну каменного гроба уже нет, но там сейчас
стал будут... бы какой-то сквер, и в нем бы стоял памятник. Это было великолепно, это запомнилось бы москвичам.
Тем более, что сквер вроде бы уже более-менее решен, но одного памятника недостаточно.
Я понимаю, да.
Для того, чтобы придать Ивану III то значение, которое он действительно имеет, вот как мы все вроде бы согласились в русской истории, нужен запомин такой же мемориальный ансамбль с масштабной его личностью.
Мы завершаем. Если наш сегодняшний разговор привлечет внимание широкой публики, узкой публики, архитекторов, градостроителей, политиков, включая самых высших, к этой фигуре, которую нельзя игнорировать ни в школьных учебниках, ни в публичных речах, когда говоришь о российской государственности, об ее истории, а не исключено, что это может произойти, то мы добились своей скромной цели в связи с этой колоссальной фигурой. А уж две точки, Москва как столица и Угра как точка географическая отчета непрерывной независимости до сегодняшнего дня российского государства, просто должны быть отмечены достойно. Спасибо, до новых встреч в передаче «Что делать?». Всего хорошего. Спасибо.